Продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Сегодня, как вы видите, мы подошли к концу книги Откровения, последней книги Библии. Это, можно сказать, прекраснейшая из книг для всех, кто возлюбил нашего Господа Иисуса Христа. 22 глава вводит нас вовнутрь Нового Иерусалима. В нем мы вместе с апостолом Иоанном видим реку воды живой, исходящую от престола Бога и Агнца, дерево жизни, слышим обещание Христа скоро возвратиться на землю и последнее приглашение Библии грешникам прийти ко Христу. Эта глава приводит нас к последним сценам, открывающихся изумительных чудес. Бог говорит нам свои последние слова, и потому, что они последние, они, слушатели, приобретают еще большее значение для всех нас. Мы пришли к концу странствования человека в самую вечность. Путь был труден, суров. Многие вопросы остались неотвеченными, многие проблемы неразрешенными, но человек вошел в вечность, в общение со своим Богом, и все делается понятным и ясным. С самого начала Библия представляет Бога, занятого творением мира. Мы читаем об этом, написано так: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Друзья, в конце Библии мы видим, что Бог является Богом-победителем и владыкой в новом творении. Он прошел путем страданий и умер за грешников, заплатив цену их искупления. Но победа и слава принадлежат Ему, и Он доволен. Пророк Исаия в 53 главе описывает это так: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдывает многих, и грехи их на себе понесет». Мы прочтем, слушатели, второй стих из 22 главы книги Откровения. Иоанн описывает внутренний вид Нового Иерусалима и все то, что показал ему ангел. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Друзья, среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. Слушатели, о реке воды жизни мы говорили уже в прошлый раз. Вода жизни – это вода бессмертия для вечного блаженства небесных обитателей. Второе, что апостол Иоанн замечает, это дерево жизни. Дерево жизни с ежемесячными плодами и целебными листьями. Когда Адам познал добро и зло и стал греховным существом, Бог выслал его из рая, чтобы он не вкусил от дерева жизни и не стал жить вечно. В Новом Иерусалиме дерево жизни общедоступно, как вы видите. В вечности люди будут вкушать пищу, но не ради поддержания своих физических сил, а ради более глубокого духовного общения с Богом и друг с другом. Библия говорит, что ангелы, посетившие Авраама, ели данное им угощение. Сам Христос после воскресения, когда явился своим ученикам, также ел пищу. Писание говорит нам о вечере Агнца. Потом мы имеем обещание Господа: «Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». Мы читали об этом в книге Откровения, в этой книге, которую изучаем сейчас, во 2 главе 7 стих. Но мы прочитаем далее, 3 стих. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, потому что Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Друзья, первое творение было поражено проклятием греха. Зло во всех его проявлениях таит в себе элемент проклятия. Новое творение никогда не загрязнится грехом. Престол Бога и Агнца будет в Новом Иерусалиме. Престол означает силу и власть Божью. А где Бог, там не может быть места греху. Там воля Божья полностью в точности исполняется. Слова «и рабы его будут служить ему» говорят нам, что небо не является местом праздного безделья, но местом непрекращающейся деятельности. Там не нужен будет отдых для освежения и восстановления сил. Слово «служить», друзья, здесь имеет специфический характер. Оно употреблялось в Священном Писании в тех случаях, когда говорилось о служении по отношению к Богу. И это служение будет в вечности. Там не будет ночи. Спасенные всегда будут видеть лицо Бога. Господь сказал как-то Моисею: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Так читаем в книге «Исход» в 33 главе. Но в вечности спасенные люди будут иметь прославленные тела, подобные телу Христу, и смогут видеть Бога. Господь сказал: «Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога узрят». Мы должны искать уже здесь именно этой чистоты, так как воля Божья – освящение наше. «И имя его будет на челах их». Мы читали выше. Друзья, свободный их доступ в присутствие Божие говорит о том, что к тому времени они уже получат свои прославленные тела. Смотрите, слушатели, именно об этом первое послание Иоанна, 3 главу, 2 стих. Потом, 5 стих, снова повторяет Иоанн, что Новый Иерусалим не будет нуждаться в искусственном освещении, ни в свете солнечном, что ночи не будет там, потому что Бог будет освещать его постоянным своим присутствием. Еще раз заявляет апостол, что рабы Божьи будут царствовать со Христом во веки веков. И, начиная с 6 стихом 22 главы, мы видим, что идет подтверждение как истинность изложенных пророчеств, так и возможность их уразумения. Ангел сказал Иоанну: «Эти слова верны и истинны». Цель откровений слушателей, переданных через ангела, не сбить верующих с толку и не запутать их, но открыть им многое из того, чему надлежит быть вскоре. Тогда как немало богословов видят, к сожалению, в книге Откровения лишь непостижимую тайну, к разрешению которой нет на сегодня ключей, она есть Слово Божье и не плод воображения апостола Иоанна. Назначение ее в описании грядущих событий. Рассматриваемая так, как она написана, именно эту функцию она и исполняет, и это несмотря на то, что значительная часть ее выражена в символической форме. Не с целью затемнить смысл, а именно с целью уразуметь его с помощью Духа Святого дается людям Слово Божье, дорогие друзья. Главная тема книги Откровения снова формулируется в стихе 7. «Се гряду скоро». Да, он придет скоро, внезапно. Святым, прозревающим будущее, пришествие Христа всегда видится скорым. Но когда бы ни произошло оно, друзья, во времени оно будет внезапным. Те, кто верит пророчеству книги этой и сообразуется в своей жизни со словами ее, благословятся особым благословением. Начиная далее 8 стихом, мы видим, что, получив столь потрясающее откровение, Иоанн снова пал к ногам ангела, показывающего ему все это. И опять, слушатели, ангел остановил Иоанна, напомнил ему, что ангелам поклоняться не следует, потому что они и святые лишь служители Господу. Богу поклонись, вновь повелевает он апостолу. 10 и 11 стихи, слушатели, важные стихи. Вы помните, Даниилу было сказано в свое время сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Но Иоанну сказано нечто противоположное, не запечатывай слов пророчества этой книги. Снова приходится подчеркнуть, что мнение ряда богословов, будто откровение исполнено непроницаемой тайной, явно противоречит этому и другим местам. Посредством как четких, вполне определенных заявлений, так и символов, книга эта предназначена возвестить людям о фактах и событиях, связанных со словом пришествия, второго пришествия Господа Бога. Иоанну было запрещено запечатывать пророчество книги этой. К великому сожалению, книга Откровения все еще остается многими-многими запечатанной книгой. И потом Господь говорит: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь право на дерево жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Друзья, Господь подчеркивает тот факт, что Он никто иной, как Иисус Христос. Стихи 14 пострадал, можно сказать, от неправильного перевода во всех оригиналах. Самых древних греческих манускриптов этот стих выражен так: «Блаженны те, которые омыли одежды свои, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами». Господь здесь называет себя корнем и потомком Давида, звездой светлой и утренней. Потом в стихах от 17 по 19 мы слышим призыв «прийти к водам жизни и брать их даром», а также повеление хранить слова книги этой в точности, как они написаны. «И дух, и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги этой: если кто приложит что к ним, за того на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге этой. И если кто отнимет что от слов книги пророчества этого, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Почему дух и церковь предлагают грешнику прийти сразу ко Христу без малейшего промедления и отлагательства? Слушатели дорогие, потому что спасение, которое Бог предлагает кающемуся, спасение законченное, спасение полное и притом даровое. И окончим, слушатели дорогие, чтением стихов 20 и 21. «Свидетельствующий сие говорит: Эй, гряду скоро, аминь. Эй, гради, Господи Иисусе, благодать Господа нашего со всеми вами, аминь». Да, друзья, дорогие, друзья радиослушатели, благодать все еще предлагается грешному миру. Не промедлите принять ее, дорогой слушатель. Благодать Божья все еще предлагается человеку. Пока вы живы, пока у вас есть еще время, идите Господу Богу, дорогой слушатель. На протяжении всех наших библейских лекций я старался, друзья, преподнести вам Слово Божье а также сказать в конце каждой лекции, или же почти в каждой лекции, сказать, что есть выход для жизни. Есть, слушатели, есть жизнь вечная. Она находится в Иисусе Христе, и к Нему, слушатели, нужно идти. В Нем, только в Нем есть глаголы жизни вечной, дорогой слушатель. Итак, дорогой слушатель, я прощаюсь с вами. Наше время ушло. Точно так однажды придет к концу и ваша, и моя жизнь, и мы предстанем перед Господом Богом. Как я сказал в начале программы, не знаю, будут ли продолжаться эти библейские мои лекции или нет. Все же, как говорит Священное Писание, за все мы должны благодарить Господа. Я благодарю Его за 25 лет служения Ему моим голосом, за то, что ни один раз мне не пришлось повторять эти лекции, ни один раз я не откладывал этот труд из-за болезни. Он охранил своей могучей рукой меня от всего злого, и не только меня, но всю мою семью. Я благодарен очень и очень моей жене, что она с большим терпением и любовью поддерживала и поддерживает мое служение. Это наше общее служение. Я благодарен покойному брату в Господе Вернону Маги, основателю этих библейских лекций, что он разрешил мне трудиться над ними, и он мне привил любовь к Слову Божьему. Я благодарен Господу за все. Когда я говорю «за все», это значит «за все». Я не держу никакой злобы или же ненависти кому-то, потому что эти библейские лекции прекратятся или же не прекратятся. Я просто-напросто знаю, что Он, Господь, знает лучше всех нас то, что Он делает. То, что Он делает всегда, намного лучше того, что мы думаем делать. Я всех вас, друзья, я всех вас, дорогие слушатели, обнимаю и хочу вам посвятить мое любимое стихотворение Иисуса «Держись». Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Ненароком споткнешься и вдребезги жизнь. Чтобы я на пути не споткнулся ни разу, чей-то голос твердит: «Иисуса, держись!» То ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщепят бездонную высль, то ли просто весной заволнуются ели, чей-то голос твердит: «Иисуса, держись!» Простираются вдаль бесконечные версты. Хорошо бы навеки туда унестись, где живется легко, беззаботно и просто. Только голос твердит: «Иисуса, держись!» А порой надо мною судьба посмеется, и я плачу ночами: «О, счастье, вернись!» И полынная горечь мне в душу прольется. Но в ответ лишь одно: «Иисуса, держись!» И когда в тишине о любви размышляю, кто-то шепчет опять: «У Христа научись!» И я снова себя во грехах обвиняю и твержу сам себе: «Иисуса, держись!» Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Ненароком споткнешься и вдребезги жизнь. Чтобы я на пути не споткнулся ни разу, Иисус говорит: «Я с тобою, держись!»